кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Россия хорошо справляется в условиях санкций и уже привыкла к ним, заявил премьер Михаил Мишустин. В этом смысле Россия или российское государство, Российская империя привычно живет в модели санкций, отметил глава кабинета министров. Эту и другие новости обсудим подробнее с главным инвестиционным стратегом финансовой группы БКС Максимом Шейном. Максим Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так насколько хорошо справляется Россия с санкциями и какие резервы, может быть, еще не задействованы?
Действительно, Россия в ситуации нахождения под санкциями находится очень долго. И, я думаю, наверное, находилась так или иначе всегда. Постоянно пытались воздействовать на нашу страну, чтобы ограничить ее влияние в мире, чтобы поменьше она торговала, да, и начиная от нефти и газа и заканчивая вооружением. Но в таком ярком обличии, да, они предстали, когда Запад вошел во вкус, увидел, что вот такими санкционными вещами можно работать. Но в целом, конечно, Россия постепенно к этому адаптировалась, привыкла, что называется. Но здесь, на мой взгляд, нужно помнить такую вещь, что так или иначе мир последние несколько лет стремительно уходит от глобализации, и в этом смысле санкции, которые направлены против России, да и против других стран, они только ускоряют этот процесс, заставляют, в частности, Россию создавать свои инфраструктурные вещи, чтобы не зависеть от Запада, как, например, платежная система, да, как, например, выстраивание с основными торговыми партнерами взаимоотношений, в том ключе, чтобы рассчитываться своими национальными валютами и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле мы только, я думаю, в начале пути находимся, и здесь на самом деле для России открываются, на мой взгляд, большие возможности возглавить, да, сформировать вокруг себя своего рода валютно-экономическую зону с рядом стран для того, чтобы уверенно идти и конкурировать за выход уже в следующий, да, что называется, технологический уклад с основными игроками, Соединенными Штатами, с Китаем.
Вот это, собственно, те самые резервы, да, каковы можно все-таки применить и на какие рассчитывать? Я правильно понимаю?
Ну да, конечно. Прежде всего, ресурсы природные, ресурсы человеческие в России достаточно сильны. Рублю не хватает, нашей валюте не хватает того, чтобы она была носила инвестиционный характер, да, чтобы мы в рублях могли инвестировать. Да. Потому что очень долгое время, после 1991 года, нам все время толдычат. Вот иностранные инвестиции там спасут, только иностранные инвестиции могут быть. А на самом деле, это особо иностранных инвестиций Россия не видела толком. Что ж тут греха таить, видимо, особо никто и не собирался слишком-то инвестировать в Россию из иностранцев, потому что все равно все понимали, да, зачем выращивать себе на мировом рынке сильного конкурента. Поэтому ресурсы у России есть, а России единственное, чего не хватает для того, чтобы создать свой вот этот вот макрорегион, нужно достаточно большое количество потребителей. Это должно быть примерно как минимум 300 миллионов человек, а желательно где-то 500. И вот здесь России придется кооперироваться с другими странами, и это есть с кем делать. Это не только, что называется, вот этот ближний круг, да, страны, которые раньше входили в состав Советского Союза, это более широкий спектр. Тут могут быть и страны западные, кстати, Европы, могут быть такие страны, как, например, Япония, Корея. И вот здесь пространство у России есть.
Ну и вот из последнего, что касается санкций, США распространили новые ограничения по «Северному потоку-2» на компании, которые предоставляют услуги судам, которые занимаются укладкой труб. Что тут нового, на ваш взгляд, и насколько все это чувствительно?
Разумеется, чувствительно. И прежде всего для участников этого проекта, для нашего «Газпрома», понятно, что он пытается различными способами продолжать этот проект, понимая, да, заинтересованность европейцев. Да, потому что одно дело то, что говорится с экранов телевизора европейцами, европейскими лидерами из высоких трибун, да, и совсем другое дело, что происходит на местах, о чем думает бизнес, как он пытается выстраивать и так далее. То есть здесь все-таки экономических интересов гораздо больше, чем политических, потому что политические они через какое-то время идут на второй план, да, и здесь все-таки прагматизм, я думаю, экономический, он выйдет на первое место.
Идем далее. Две потребительские истории предлагаю обсудить. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации в России, а долги их заемщикам списать. Разумеется, отдает популизмом это заявление. А что, если правда списать вот эту самую задолженность, которая образовалась у россиян?
Знаете, здесь прежде всего возникает вопрос, кто эту задолженность будет покрывать, кто оплатит эту задолженность. Это первый момент. А второй момент, все-таки нужно помнить, что вот эта склонность пользоваться услугами микрокредитных организаций, это не от хорошей жизни, да, у россиян. Это скорее индикатор того, что людям не хватает средств, не хватает доходов. И в этом направлении было бы более правильно двигаться, вот, вот на этом делать акцент. Это во-первых. Второе, конечно, если бы россияне могли брать в коммерческом банке кредит на 10 лет под 3%, понятное дело, что в таких условиях микрокредитные организации не смогли бы с ними конкурировать. Так что здесь тоже понижение процентных ставок, которое сейчас в России идет, и дай бог будет продолжаться, это нужно делать, на мой взгляд. Это само по себе снизит спрос на услуги микрокредитных организаций. Поэтому здесь скорее, знаете, как можно в болезни бороться с причинами, а можно бороться с симптомами. Закрыть все кредитные, микрокредитные эти организации, это скорее просто победить симптом. Так или иначе, все равно спрос-то есть на эти услуги, он будет так или иначе, может уйти куда-нибудь в теневую плоскость и так далее. Но здесь, я считаю, нужно делать все-таки акцент на причины этой болезни, да, что нехватку средств, как могут россияне это получить, да, создание рабочих мест, государственные инвестиции, повышение уровня оплаты труда, снижение процентных ставок в дальнейшем. Вот те меры, которые сам бизнес этих микрокредитных организаций в будущем будут делать все меньше и меньше, и в конце концов их доля будет очень-очень-очень незначительной.
Разумеется, понятно, да, кто-то должен это оплачивать, если все-таки списывать, а возвращаясь к тезису Сергея Миронова.
Да.
А с другой стороны, получается так, что, ну, если списать, если все это оплатить удовольствие, попутно, опять же, да, разъяснив гражданам, что у них есть возможность занимать под двузначный процент, да, как минимум, то какой сигнал вообще, в принципе, получает рынок, который, когда россияне идут занимать до зарплаты под трехзначный процент? Мы пойдем, а нам все равно спишут. Ну, так не бывает, наверное, так бывает только в сказках.
Разумеется, если об этом объявить и что это будет сделано, конечно, тогда логично можно спокойно идти в эту организацию и оттуда брать какие-то кредиты и потом увериться, да, что их возвращать не обязательно. Другое дело, если уж как бы в такие запретительные меры и уходить в крайности, то логично было бы освободить от выплаты процентов хотя бы тех людей, которые попали вот в эту микрокредитную кабалу. Это, наверное, более реально, потому что здесь не такие большие цифры, и их будет, это будет проще реализовать.
Но почему небольшие? Ну, если 700% годовых, просроченная задолженность, то там очень серьезные цифры набегают.
Правильно, здесь речь идет, тогда граждане смогут погасить свои долги. Грубо говоря, они вернут основное дело кредита, да, либо оно, там, не знаю, будет пересчитано по ключевой ставке Центрального банка, да, например. Задача сделать так, чтобы этот узел как бы рассосался безболезненно максимально.
Абсолютно согласен. А помните, Максим Викторович, не так давно обсуждалась новелла, согласно которой аппетиты микрофинансовых организаций следовало бы ограничить двузначным процентом. Как эта история на законодательном уровне поживает? Я что-то не слышал дальнейшего развития.
Я тоже не слышал. Очевидно, что пока, ну, как бы судя по тому, что продолжается вот эта эпопея с микрокредитами, это находится пока на уровне обсуждения только, на уровне идей. Не зря как бы вот это появилось предложение господина Миронова, как поступить с долгами населения вот этим микрокредитным организациям. Но еще самое главное, сам институт кредитования не сломать, не отпугнуть, ну, как бизнес, да, потому что если, условно, да, сегодня микрокредитные организации, завтра банки, не входящие в топ-200 российских, да, потом еще
и еще. А потом до топ-30 доберутся, и тогда вообще будет не очень.
В целом, как бы риск совершенно сейчас не нужный, я бы так сказал. Безусловно, центральный банк, регулирующие органы, они могут установить, да, как для коммерческих банков это сделано. Они же не могут очень сильно отклоняться от ключевой ставки, которая определяет центральный банк. Также и здесь нужно их переподчинить, да, что называется, эти все микрокредитные организации, делать их более контролируемыми.
Абсолютно согласен. И еще одна история, потребительская, как мы анонсировали, домохозяйство. Объем свободных денег в российских семьях упал на четверть в сентябре этого года по сравнению с показателем годичной давности. Это подсчитали в центре РАМИР. Относительно августа индекс сократился на 10%. Аналитики увязывают изменения показателя с сезонностью, мол, перед началом учебного года россияне готовят детей к школе, ну, разумеется, угу, и отправляются заранее в отпуска, а в сентябре экономят. Как, по-вашему, этот индикатор отражает ли течение, так сказать, финансов в семьях российских?
Вы знаете, тут есть несколько моментов, которые следует учитывать. Первое, этот год особенный с точки зрения всех отпусков и так далее. И очевидно, что на отпуске денег потрачено в разы меньше, чем это было обычно. Это раз. Второй момент. Определенные деньги доходят со стороны государства до россиян, и это, соответственно, тоже влияет на объем свободных денежных средств. Учитывая, да, что какая сложная экономическая ситуация сейчас плане мы видим и падение валового внутреннего продукта, и падение объема продаж по многим отраслям, в обрабатывающей, в транспорте. Конечно, здесь у людей не может быть в их понимании, да, как они отвечают от так называемых свободных денег. И эта ситуация, я думаю, еще сохранится, учитывая, что сейчас снова пошла волна коронавируса. Дай бог, чтобы ничего не закрывали, вот эти все локдауны в России и не случились больше, чтобы система здравоохранения совсем справилась. И тогда к середине следующего года, во втором квартале, мы уже более-менее выйдем на, не то что с облегчением, да, но сможем вздохнуть. Эти показатели экономические будут выправляться.
Вот смотрите, говорят, что все-таки у россиян, тем не менее, осталось достаточное количество ликвидности на руках, да, не все поехали в отпуска, не все поехали туда, куда хотели, не все потратили столько, сколько могли и рассчитывали. Кое-какие денежки все-таки есть на руках. И вот аналитики РАМИР указывают, что у российского покупателя все-таки есть еще некий запас прочности в этих самых кризисных условиях. Есть ли он, по вашим ощущениям?
Он, разумеется, есть, потому что мы видели во время первой волны ковида, мы видели, как люди забирали деньги с депозитов, забирали деньги со вкладов, потому что им нужно было, как бы как раз вот они свои заначки, да, использовали для того, чтобы продержаться, да, для того, чтобы обеспечивать текущий уровень потребления. Понятно, что да, на депозитах много средств, они могут быть использованы населением, но в целом точка роста для России, в том числе, это увеличение личного расхода домашних хозяйств. Это самый большой компонент валового внутреннего продукта во всем мире. Это 70% от ВВП составляет, 75%. В России это на уровне 50%. То есть у нас еще огромный запас, да, для увеличения объема личного потребления граждан. И это точка роста для экономики.
Ну что ж, спасибо, Максим Викторович. Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шейн. Спасибо огромное.
Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.